Доброго дня всем радиослушателям. В эфире передача из цикла «Медицинский городок». Я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы говорим на такую тему, как заболевания нервной системы. И у меня в гостях Цориев Андрей Эльдарович, главный специалист по лучевой диагностике, а также доцент кафедры онкологии Уральского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Андрей Эльдарович.
Всем добрый день. Спасибо, что нас слушаете. Я сразу внесу небольшую поправку. Вы можете сказать, что это он, будучи специалистом по лучевой диагностике, обнаглел и на тему нервных болезней решил тут с вами побеседовать. А вот эту ясность, которую я хочу внести, я начинал неврологом, у меня есть специализация по нервным болезням, и диссертация, которую я написал в 2005 году, она тоже была по нервным болезням. Вот. А рентгенологом я стал уже потом, уйдя, так сказать, в смежную специальность. Поэтому... Конечно, представление я определенно об этом имею, ну и плюс ни для кого не секрет, а если для кого секрет, то я сейчас его раскрою. 85 примерно процентов исследований на МРТ, а я занимаюсь в основном МРТ, составляют нервные болезни. В основном болезни центральной, ну реже периферической нервной системы, то есть это головной мозг, спиной мозг с позвоночником, который его окружает, и крупные, и не только нервы.
Да, ну и, пожалуй, стоит добавить, что врач-диагност так или иначе разбирается во всех болезнях.
Ну, мы вынуждены разбираться в них, потому что применение нашей специальности от головы до пятки, что называется, да, и поэтому все органы, которые там расположены, их нормальные варианты строения, анатомические взаимоотношения и практически весь список болезней, которые там могут встречаться, мы должны быть готовы их встретить и распознать, не зря. Говорят, что рентгенолог пишет то, что знает, и видит то, что знает. Если он эту болезнь никогда о ней не читал, не видел ее никогда, даже, может быть, в учебнике или в какой-нибудь научной публикации, то он не поймет, что это за болезнь. Поэтому задача наша действительно быть образованными, в общем-то. Ну, на всем том этапе, который заключается именно в постановке диагноза. Да, мы в основном не занимаемся лечением, хотя тут тоже можно поспорить. Да? Есть ведь... лучевые диагносты, которые занимаются интервенционными методами лечения, например, пункции, блокады под контролем рентгена, под контролем МРТ, УЗИ и так далее. То есть иногда это черезкожная заклейка разных сосудистых аномалий. Например, все, наверное, слышали о таком заболевании, как аневризма, когда сосуд местно выпячивается и имеется риск его разрыва с кровоизлиянием. Вот современный метод лечения, он и заключается в том, что рентгенолог, а точнее будет рентген-хирург, ну, он одновременно и рентгенолог, и хирург по специализации. Он через сосуд тонким катетером, тонкой трубочкой достигает эту аневризму, вводит туда специальную клеевую массу и ее заклеивает. Вот, поэтому часть рентгенологов и лечением тоже занимаются. Ну, еще раз повторю, да, мы должны знать весь набор болезней практически в любой части тела человеческого, знать, как они выглядят, и уметь проводить между ними, как у нас это называется, дифференциальную диагностику, то есть отличительную диагностику, отличать одно от другого.
Ну вот, да, давайте для начала мы обозначим, как устроена центральная нервная система у человека.
Ну, во главе всего, во главе находится головной мозг. Головной мозг состоит из полушарий больших, они так и называются, полушария большого мозга. Они разделены на две части, то есть два полушария, правое и левое. Есть так называемая срединная щель мозга, которая между ними глубоко вдается. Полушария соединены так называемой большой спайкой, которая еще называется в анатомии мозолистое тело. Это мозолистое тело обеспечивает передачу импульса из левого полушария в правое. Полушария сверху покрыты корой головного мозга. В этой коре есть несколько слоев нервных клеток, каждая из них отвечает за разные функции. Ну, например, есть так называемые пирамидные нейроны, которые так называются, потому что они пирамидку напоминают под микроскопом. Они обеспечивают выработку импульса двигательного. То есть, когда мы задумались и захотели сделать какое-то движение, в результате активизируется пирамидный нейрон в коре головного мозга, и этот импульс дальше, как по проводам, идет через глубоко расположенные нейроны, да, которые обеспечивают как бы обработку, как сейчас модно говорить, постпроцессинг этого импульса. То есть этот импульс может быть слишком грубым, либо недостаточным. Так вот, окружающие нейроны, которые располагаются в глубоких отделах мозга, мы их называем подкорковые ядра, зрительные бугры, это ядра мозжечка, они тонко регулируют этот импульс. То есть благодаря этому движение становится плавным, непрерывистым, недерганным, да. Кстати, вот если эти глубокие структуры нарушаются, их функции, возникает болезнь Паркинсона у человека, дергающееся движение. То есть нейрон, импульс вырабатывает нормальный, но постпроцессинга этого импульса не происходит. И поэтому движения либо такие натужные, у человека повышается тонус в мышцах, либо они дерганые, у человека постоянно трясется либо рука,
да,
либо
нога. Нервные тики тоже из-за этого могут быть.
Нервный тик там не так все просто, но это тоже связано, да, с нарушением функций подкорковых ядер. Но при нервном тике отличие в том, что человек в состоянии его контролировать. То есть он, если успокоится, расслабится, да, у него этот нервный тик может пройти. То есть он провоцируется чаще всего эмоциями. Ну и если говорить о строении головного мозга, полушария, которые прикрывают подкорковые структуры, подкорковые структуры плавно переходят в так называемый ствол мозга. Ствол – это такой кабель, да, по которому все импульсы, переключаясь многократно на разных нервных клетках, в этом же стволе там находятся скопления нервных клеток, которые называются ядра мозгового ствола. Из них берут начало черепные нервы. Черепных нервов они отходят от мозгового ствола тоже. По каждой стороне отходит симметрично. 12 нервов с одной стороны и 12 с другой. Но не все отходят от ствола. Первый нерв – это зрительный нерв. Он обеспечивает передачу информации к глазному яблоку и обратно от сетчатки, где генерируется изображение. Да? То есть там, по сути, нервные клетки в глазу, они представляют собой как бы как солнечные батареи. Свет на них падает, в них возникает, как мы по-научному называем, потенциал действия, то есть определенное напряжение возникает. Это напряжение как по проводам передается в мозг и там обрабатывается. Есть обонятельный нерв, который в передних отделах головного мозга тоже формируется, потом обеспечивает иннервацию, как мы тоже говорим, слизистые оболочки полости носа. И там то же самое. Химическое воздействие, молекула вещества попадает на слизистую оболочку, возникает химическая реакция. Эта химическая реакция способствует опять возникновению напряжения, которое опять же передается в мозг и там обрабатывается. Ну а потом уже идут нервы, которые действительно отходят от мозгового ствола. Это целый набор нервов, которые обеспечивают движение глаз. Это отдельный нерв, отвечает за движение глаза наружу. Есть нерв, который обеспечивает, называется блоковый нерв. Он обеспечивает движение глаза внутрь с одновременным вращением. Ну а остальные движения глаза – это глазодвигательный нерв, который иннервирует несколько мышц в глазу, обеспечивает движение внутрь, вверх, вниз. Дальше идут у нас тройничный нерв. Все, наверное, слышали про тройничный нерв. Невралгия тройничного нерва, да, наверное, такой термин некоторым знаком, к сожалению, потому что это очень неприятное состояние. Вот тройничный нерв, он состоит из трех ветвей, поэтому он так и называется, и он обеспечивает в основном чувствительную иннервацию, ну, то есть ощущение полости рта, кожи лица, вот. Ну, а также он обеспечивает движение жевательных мышц. Вот то, что мы напрягаем мышцу, когда жуем, это тоже работа тройничного нерва. Ну, и всего 12 этих нервов, все они имеют такую узкоспециализированную функцию, и поражение этих нервов обычно тоже достаточно тяжело проявляется, там, ну, зрение, да, отсутствие, обоняние, отсутствие, нарушение движения глазных яблок с возникновением косоглазия, двоения в глазах, да. Ну, лицевой нерв очень важный. Он обеспечивает сокращение мимических мышц лица, то есть все те эмоции, которые из нас делают индивида, они благодаря лицевому нерву осуществляются. И паралич, парез, как мы говорим. Ну, парез – это не полный паралич. Да? Лицевого нерва приводит к очень тяжелым последствиям. Это выраженная асимметрия лица, невозможность шевелить мышцами лица. А так как закрывание глаза тоже благодаря лицевому нерву осуществляется, то глаз постоянно открыт. Он высыхает вплоть до возникновения тяжелых повреждений роговицы. Вот это что касается лицевого нерва. Ну, слуховой нерв есть. Он обеспечивает, соответственно, слух, передачу импульса, опять же, из органа, из среднего уха и внутреннего уха в мозг для последующей обработки. И он обеспечивает поддержание равновесия. Вы, наверное, все знаете, что у нас в ухе есть как бы такой, как уровень. Ну вот видели, наверное, у строителей такая штука, там пузырек воздуха, они ее кладут и смотрят, насколько поверхность горизонтальна. Если она горизонтальна, пузырек, он в
ровно
центре.
Посередине.
Он в центре, да. Так вот, у нас такая система есть, называется лабиринт в ухе. Там существуют такие колечки, полые внутри, Они располагаются взаимно в трех перпендикулярных плоскостях, а внутри них в жидкости плавают кристаллики. Вот, так вот, когда мы шевелимся, эти кристаллики внутри перемещаются, возникают импульсы в разных местах вот этих вот полых колечек, и от них опять же сигнал передается в мозг и обрабатывается. Благодаря этому человек ощущает положение в пространстве в каждый момент времени. Так вот, иногда бывает тяжелое состояние, когда эти камешки внутри, да, кристаллики, они залипают в одном месте, и у человека резко возникает головокружение, ему кажется, что он перемещается в пространстве постоянно. Вот, иногда даже надо делать специальные упражнения, чтобы как бы вправлять эти камешки обратно. Вот. Недавно у меня родственница вот такой ощутила приступ. Вот ходит к лор-врачу, делает эти упражнения. Она ее научила эти камешки обратно вправлять, и вот ей теперь стало жить полегче. Ну, то есть, очень интересная у нас система. Это вот центральная нервная система. Это мозг, который состоит из полушарий ствола. Ну, еще вокруг ствола есть мозжечок. Это как маленький мозг. Он даже похож на мозг по строению. У него тоже есть кора, есть извилины. Правда, у мозжечка они называются не извилины, а листки. Вот я вот как раз вчера интересный случай встретил. Полная аномалия развития мозжечка у мужчины, по-моему, 57 лет. У него ненормальное строение коры мозжечка. Вот. И мы когда начали с ним разговаривать, как он себя чувствует, у него с детства, с самого рождения нарушение равновесия. То есть он ходит как пьяный, он не может чашку до рта донести. Вот. Как будто по палубе все время ходит. Вот ненормально развит мозжечок, а мозжечок отвечает за координацию и за равновесие. Вот. Почему алкоголики шатаются пьяные, когда не только алкоголики, а в принципе пьяные? Потому что алкоголь вызывает отравление клеток мозжечка, и мозжечок перестает нормально функционировать. Поэтому очень важный орган, хотя вот парадоксально, иногда даже большие объемные его поражения не приводят к какой-то значимой симптоматике. То есть у человека может быть полностью аномальный мозжечок, а он ничего не чувствует. То есть мозг очень пластичная система, и одни отделы, как считается, могут брать на себя функции других путем перераспределения вот этих связей нервными волокнами между нервными клетками. Вот это касается головного мозга. Потом головной мозг, ствол его, плавно переходит в спинной мозг. И спинной мозг — это такой огромный жгут, который идет вдоль всего позвоночника, внутри позвоночника, это называется позвоночным каналом, место, где он располагается. Вот и от него отходят в каждую сторону чувствительные и двигательные нервы. Двигательные нервы обеспечивают сокращение мышц, чувствительные нервы обеспечивают передачу ощущений температурных, болевых, тактильных, да, глубокомышечных. То есть как бы, мы можем понять, как в пространстве ориентирована у нас кисть. Вот это все передается через чувствительную порцию спинномозгового нерва. Спинномозговых нервов, их у всех по-разному, но в основном это 8 шейных с каждой стороны по одному. И у каждого есть чувствительный двигательный корешок. Это 12 грудных, это 5 поясничных, 5 крестцовых и копчиковые. Их бывает там от 3 до 5, тоже вариабельное очень строение. Ну и когда заканчивается спиной мозг, от него отходит нерв, это уже называется периферической нервной системой. Периферическая нервная система — это по сути нервы, нервные узлы. Нервные узлы, они у нас обеспечивают так называемую вегетативную иннервацию. Вегетативное — это слово растение. Да? То есть это то, что в организме человека происходит без участия сознания. Регуляция органов внутренних, их сокращение, процессы пищеварения, регуляция сердечного ритма, автоматизация генерации дыхательного импульса, да, когда человек дышит. То есть все, что, когда он спит и продолжает работать, вот это все вегетативная нервная система. В этих узлах формируется импульс, который вырабатывается по-разному в зависимости от состояния внутренней среды организма. То есть сколько у нас там калия, сколько натрия, кислорода, да, углекислого газа, да. Очень организм чутко на это на все реагирует и корректирует работу внутренних органов в зависимости от состояния внутренней среды. То есть вот периферическая нервная система, так называемая соматическая нервная система, то есть которая позволяет активно управлять телом и ощущать то, что с телом происходит. И вегетативная нервная система, или еще ее называют автономная, потому что она работает сама по себе. Вот. Ну и заканчивая такой пространный экскурс, надо сказать, что в спинном мозге тоже есть скопление нервных клеток. Спинной мозг в центре состоит из серого вещества. Оно напоминает такое вещество, которое содержится в коре головного мозга. Там нервные клетки, генерирующие импульс. Система, которая, например, позволяет нам двигаться, вот, скелетную мускулатуру приводить в движение, она состоит из нескольких клеток. Первая клетка генерирует импульс в коре, то есть это осознанный посыл к совершению движения, да? А второй импульс, это сгенерированный в коре импульс по проводам, приходит к спинному мозгу и активирует уже двигательный нейрон, двигательную нервную клетку в сером веществе спинного мозга. И на уроках нам рассказывали, а в мединституте показывали, что вот благодаря этим клеткам спинного мозга мышцы могут двигаться, даже если головы нет у животного. Вот, потому что там генерируется импульс независимо от того, голова есть или нет, или голова подключена к спинному мозгу или нет. Вот так устроена наша нервная система. Это очень слой. Ну, если говорить о периферических нервах, самый известный, наверное, из них — это локтевой нерв. Все ведь, наверное, ударялись локтем и получали такой электрический импульс. Да? Вот удар по нерву приводит к тому, что ощущение удара током. Ну, нервы, собственно, они, это провода и есть. Вот.
Из-за чего может быть нарушена вот эта вот нервная система? Так или иначе, нервные окончания, они ведь расположены по всему нашему организму. И вот...
Нету нервных окончаний в волосах и в ногтях.
Вот единственные, да, части нашего тела.
И то, волосяные луковицы и корни ногтей, они иннервированы. Поэтому, когда волос тянешь, ты чувствуешь, что тебя тянут за волос. Сам волос, да, не имеет возможности ощущать и проводить импульс. А он растет из кожи в кожу, это все обеспечено. Ну, понятие нервность, оно, видите, не совсем, скажем так, профессиональное, медицинское. Да? С точки зрения человека, далекого от медицины, нервный человек – это тот, который раздраженный. Да? То есть он демонстрирует неудовольствие тем, что что-то происходит либо внутри него, либо снаружи от него. Да? Вот это, вот что значит. Это, по сути, раздражительность. И мы вот с вами перед началом передачи уже начали это обсуждать, да? Что нередко это не медицинская проблема, да? А проблема духовная, проблема личностная. Да? Это может быть проявлением невоспитанности, да? Потерей контроля за собой. Это может быть проявление, ну, просто слабости высшей нервной деятельности, да, люди же имеют разные волевые способности, да, один способен марафон пробежать, а другой 5 метров пройти не может, ему уже неприятно, да, вот он не на второй этаж подняться, обязательно ему надо лифт, то есть, как бы, элемент, что ли, изнеженности, да, не зря, хоть пациенты это очень и не любят, но все врачи рекомендуют здоровый образ жизни, да, что такое здоровый образ жизни в понимании врача, это поддержание организма в таком достаточно хорошем состоянии, в тонусе, да? Ну, грубо говоря, если автомобиль под открытым небом стоит, и 2 года на нем никто не ездит, он придет в негодность. Он заржавеет, у него утекут все жидкости, у него сядет аккумулятор, да? Человек, который все время лежит на диване, он подобен этому автомобилю. Он не тренирует свои органы системы, они у него расслабляются, приходят в негодность, как говорим мы, врачи, атрофируются. От безделья атрофируется головной мозг. Да? От безделья атрофируются мышцы. От безделья увеличивается масса тела. Потому что кушает-то тот человек столько же, сколько тот, который бегает по утрам. Но энергия у этого уходит на бег, а у другого откладывается про запас. Поэтому, если говорить о медицинском аналоге термина нервность, то это будет, наверное, невроз. Да, вот что такое невроз? Это как раз болезненная реакция, да, на какой-то внутренний либо внешний раздражитель. Но это может быть невроз навязчивости. То есть человек, ну, например, ногти грызет, да, и не может от этого отвлечься, потому что у него это подсознательно, так и хочется ему там руку в рот засунуть. Это может быть невроз, там, боязнь там, темноты, например. Да, это может быть невроз, там, как мы тоже с вами говорили, боязнь замкнутых помещений. Вот. Разные причины вызывают у человека появление таких неприятных, эмоциональных, негативно окрашенных ощущений. Вот в медицине это называется неврозом. Что такое невроз, до сих пор непонятно. Тут куча научных школ, которые это пытаются объяснить. Одни это пытаются объяснить на уровне материалистической парадигмы, да, то есть что что-то там в мозге неправильно генерируется, может быть, есть какая-то аномалия или электрической активности мозга, или связей между нервными клетками, которые нам только предстоит еще выяснить, да. другие ищут причину невроза в жизни человека, в пережитых им каких-то психотравмирующих ситуациях. Ну, например, известное, да, психоанализ, течение, да, Зигмунд Фрейд, который открыл, как ему кажется, да, и у которого до сих пор есть последователи, что это какие-то травмирующие воздействия в детстве. Они вот закрепились, человек про них забыл, и они продолжают свое разрушающее влияние на психику человека оказывать. Ну, а у нас, у православных, есть понимание, что иногда невроз – это состояние, которое обусловлено духовными проблемами. Да? Человек ушел от Бога, отдалился от Него, не просит помощи у Него, и беспомощный живет, да? И у него как глаз вопиющего в пустыне. Он просит помощи, но просит ее не там и не у того. И поэтому все время нервничает. Поэтому нам-то, с одной стороны, просто. У нас есть средства, как достичь душевного спокойствия, да, скажем так, благодати. Да, это молитва. И молитва, она, кто действительно верит и кто к ней прибегает, ему не надо рассказывать о том, какое она благотворное воздействие оказывает, в том числе и на здоровье. Да? Mm-hmm. И даже если, скажем так, далеко не все по молитве, по своей или по молитве там, близких, могут исцелиться от каких-то тяжелых заболеваний, хотя и этих случаев полно, я, кстати, как врач их тоже видел. Вот. Молитва успокаивает душу, и даже если человек продолжает тяжело болеть, он не воспринимает эту болезнь как кару, он воспринимает ее как упражнение, да, и духовно совершенствуется. Не зря тот же Паисий Святогорец говорил, что, например, рак – это благодать от Бога, потому что человек успевает осознать, что он тяжело болен, пропсиховать, потом привыкнуть, перестать рефлексировать, перестать нервничать и нормально подготовиться к переходу в жизнь вечную. Так что, что такое нервность, возвращаясь обратно, да, к вашему вопросу, очень сильно трактовка и борьба с нею зависят от мировоззрения того, кто нервный, да, и того врача, который пытается этому как бы нервному человеку помочь.
Да, это вот очень важно, что вы пояснили этот момент. Ну, вот такой вот у меня вопрос. Я слышала много разных мнений, что нервные клетки восстанавливаются, не восстанавливаются. Вот хочется все-таки понять в итоге-то, что с ними происходит, если вот они нарушаются.
Нервные клетки, они у плода, да, вот в момент эмбрионального развития, они все развиваются из предшественников, которые одинаковые, да, это так называемые нейробласты, или это многопотенциальные стволовые клетки, да. Они в зависимости от того, где они располагаются и какие их окружают клетки, могут вырасти в те или иные клетки. И из этих клеток вырастают разные клетки. То есть у человека на момент тот, когда он уже родился, да, вышел из чрева матери, у него практически нет этих стволовых клеток. Поэтому нервная клетка вырасти заново практически не может. Но мы знаем случаи восстановления отростков нервных клеток. Ну, не то, что мы знаем случаи, это доказанный факт. Если нерв перерезать, а потом сшить, он срастется. Вот, поэтому не сами нервные клетки, а отростки нервных клеток, они могут вновь расти. Ну, грубо говоря, как у ящерицы хвост вырастает, так же и перерезанный нерв, будучи сшит, он тоже начинает функционировать. А если же произошло повреждение клеток головного мозга, центральной нервной системы, головного мозга, спинного мозга, то здесь практически нет никакого шанса на восстановление. Единственное, что может произойти с функциями поврежденного участка головного либо спинного мозга, в момент повреждения вызвано это травмой, вызвано это инсультом, да, вызвано ли это воспалением, да, там, это же может быть любое воспаление, и аутоиммунное, это может быть бактериальное воспаление, там, вирусное и так далее. Существует участок мозга, который необратимо помирает. Это называется некроз, да, омертвение части. А существует окружающая ткань, в которой возникает, как мы говорим, реактивное воспаление вокруг. Воспаление это приводит к отеку ткани, нарушению кровообращения в ней, и она временно перестает функционировать. А когда же этот процесс, который привел непосредственно к повреждению, он затухает под влиянием лечения, либо спонтанно, окружающее воспаление тоже постепенно уменьшается и исчезает. И вот ткань, которая расположена вокруг и которая плохо функционировала из-за вот этого вот приходящего воспаления, она начинает функционировать. Вот. И поэтому человек может восстановиться почти полностью, потому что большая часть нарушения функций была вызвана вот этими вот окружающими, которые носят приходящий характер изменениями. Поэтому реабилитация направлена именно на восстановление вот этих, как мы говорим, обратимо поврежденных тканей, да? На это же направлена неотложная терапия инсульта. Вот, ишемический инсульт, он возникает из-за резкого прекращения кровообращения в каком-то участке мозга. Перестает притекать кровь к нему. Да? Естественно, проходит несколько минут, а мозг, он очень нуждается в кислороде и глюкозе. Если к нему не поступает, он помирает. Так вот, терапия инсульта направлена на восстановление кровотока. Как можно более быстрое восстановление кровотока. Это если тромб, либо его растворяют специально внутривенно вводимым препаратом, который называется тромболитик, то есть растворяющий тромб. Он его и с твердым делает жидким. Либо это наиболее современный метод, черезкожная экстракция тромба. То есть человеку в сосуд вводят специальный инструмент, и тромб вытаскивают из сосуда, восстанавливая просвет сосуда. Если это сделано в приемлемый срок, и чем быстрее, тем лучше, тем больше шанс что, на то, что повреждение мозга окажется обратимым и полностью восстановится. Вот, сейчас такое лечение возможно до 6 часов с момента возникновения симптомов. И очень важно, чтобы все знали, даже не медики, каковы симптомы инсульта. Чтобы очень быстро вызвать скорую помощь, очень быстро отвезти больного в стационар и исключить у него все противопоказания к подобному виду лечения. В первую очередь кровоизлияние в мозг. Потому что если мы будем на фоне кровоизлияния разжижать кровь, то мы человека не вылечим, а наоборот, убьем. Поэтому как можно быстрее человек на скорой помощи доставляется в специализированный сосудистый центр, там ему проводят компьютерную томографию прямо с колес, чтобы исключить кровоизлияние. Уже в скорой по пути берут нужные анализы, ну потому что, например, очень тяжелый сахарный диабет может служить противопоказанием к такому виду лечения. Вот. Либо нарушения свертывающей системы крови тоже могут быть противопоказанием, потому что вероятность того, что омертвевшая ткань уже есть, да, и при восстановлении кровотока в ней, там же сосуды тоже омертвели, и кровь из них начнет изливаться в мозг. То есть возникает, как мы говорим, геморрагическая трансформация инсульта. Но чтобы вот этого не произошло, делают ряд процедур, которые позволяют эти вещи исключить. И начинают сначала внутривенно вводят специальный препарат, который растворяет тромб. А если же в больнице есть условия, вот у нас в 40-й, в областной больницах есть, отправляют человека в ангиографический кабинет, и там под контролем контраст вводится в просвет сосудов. Тромб непосредственно виден становится, благодаря тому, что там, где он есть, контраст туда не попадает. И специальным инструментом этот тромб оттуда извлекают. Вот чем раньше мы это сделаем, тем больше. У нас есть пациенты, которые, имея паралич практически тотальный и отсутствие речи, они выписывались вообще без какой бы то ни было симптоматики, то есть здоровыми. Вот им было все проведено вовремя. Но проблема самая главная здесь – это вовремя поставить диагноз и доставить больного туда, где это можно сделать. Потому что если прошло 6 часов, шансов уже практически никаких нет. И чем больше прошло часов, тем меньше шансов. А когда мы привозим больного и на компьютерном томографе уже видим у него инсульт в голове, то тут уже шансов никаких нет. Потому что ткани, которые могут восстановиться, они на КТ никак от здоровых не отличаются на вид. И вот это как бы хороший, да, такой прогностический признак, что у человека, возможно, все функции восстановятся.
Ну вот заболевания нервной системы, их огромное множество, от простого заикания до там сложных синдромов. На какие симптомы человеку нужно обратить внимание, ну если они у него появились, чтобы пойти ко врачу? То есть вот вы же уже сказали, что некоторые неврозы, они связаны просто с тем, что человек, ну, там не живет духовной жизнью или у него там какие-то душевные переживания. Вот какие именно симптомы должны быть, чтобы обратиться к врачу?
Ну, симптомы нервных заболеваний, если не брать невроз, он условно относится к нервным заболеваниям, да, скорее, наверное, относясь к разделу психиатрии, да, или медицинской психологии, да. Кардинальным отличием невроза от других нервных заболеваний является отсутствие неврологической симптоматики. А что это такое? Это нарушение движения. Например, ослабела конечность. Это может ослабеть палец, если поврежден нерв, который обеспечивает движение в этом пальце, да, то есть иннервирует эту мышцу, как мы говорим. То есть слабость какой-то мышцы, либо группы мышц. Вот это такой достаточно грозный симптом. Онемение, мурашки, особенно стойкие, да, либо связанные с какой-то определенным положением. Ну, например, вот есть такая болезнь людей, которые постоянно пишут либо работают на компьютере. У них онемение идет в зоне иннервации локтевого нерва. Локтевой нерв постоянно сдавливается об стол. Ну вот я уже говорил, да, мы многие ударялись локтевым нервом и понимали, как это неприятно. Но это как бы острая травма, да. А хроническое его сдавление, особенно у людей худых, да, где нерв непосредственно под тонкой кожей лежит и прижат к костью, у них возникает вот это вот, как мы ее называем, локтевая невропатия. Вот, вот это тоже проявляется онемением, мурашками, болями в зоне иннервации этого нерва. Вот это тоже признак нервного заболевания. То есть двигательное расстройство, да, в форме как ослабевания функций, так и в форме появления каких-то дополнительных ненужных движений. Да. Например, тремор, да, дрожь. Это может быть какие-то вычурные, внезапные движения, непроизвольные, которых человек не хотел сам делать. Да? Это гримасы на лице. Это все будет вот эти избыточные движения, как их называют неврологи, гиперкинезы. Кинезис – это движение, гипер – это много. Да? Много движений. Вот если движения возникают, это обычно является признаком нарушения функции вот этой глубокой подкорковой системы, как ее в медицине называют экстрапирамидной. Пирамидный нейрон, я вам говорил, это нейрон, который непосредственно за движение отвечает, да, а экстрапирамидный – это тот, который снаружи от этих нейронов расположен, и он как бы смягчает, подстраивает, я уже говорил, обеспечивает постпроцессинг вот этого вот двигательного импульса. Вот это признаки экстрапирамидной патологии. Вот поэтому в основном, ну и нарушение высших корковых функций, как мы их называем, это речь, это чтение, это распознавание образов, да, ну и это нарушения такие, как нарушение движения глаз, асимметрия лица, невозможность зажмурить или наоборот открыть глаз. Это нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение обоняния. Да? То есть невролог, когда осматривает неврологического пациента, он по очереди проходит сверху вниз и оценивает все те функции, за которые отвечают те или иные участки центральной либо периферической нервной системы. Ну, нарушение чувствительности, любые, это нарушение тактильной чувствительности. То есть человека колют иголочкой, а для него не остро, а тупо. Вот это нарушение и тактильной, и если он боли при этом не чувствует, то это и болевой чувствительности. Это может быть нарушение температурной чувствительности. Человек, раз у него ожог возник, а он не помнит, когда к нему прикладывали горячий предмет. Такое может быть тоже изолированное нарушение температурной чувствительности. И одновременно болевой нет, да, и нет температурной. Все, ожог как бы на ровном месте. Это может быть нарушение глубокомышечного чувства. То есть человек идет, и ноги у него ватные. Он не чувствует рельеф, по которому он идет. Он как действительно как по вате идет. Да? Он не чувствует, на какую высоту ногу поднял. Поэтому он запинается на ступеньках. Вот. Вот эти все достаточно грубые нарушения, это все симптомы неврологических расстройств. Появление любого из них, в принципе, требует обращения к врачу.
Ну вот хочется, конечно, еще спросить о том, как лечатся заболевания нервной системы. Хочется спросить еще о конкретных каких-то заболеваниях, но наше время, к сожалению, подходит к концу.
Ну, мы можем встретиться с вами еще раз.
Да, я очень на это надеюсь, что мы сделаем вторую часть по этой теме и, может быть, более подробно ее рассмотрим. Ну, а на сегодня мы подходим к концу. Я благодарю вас, Андрей Эльдарович, что вы пришли сегодня в студию и вот осветили вот эту сферу для наших радиослушателей, ну и для меня в том числе.
Ну, а я, в свою очередь, благодарю и вас за то, что вы меня пригласили, и здесь так комфортно мы с вами имели возможность поговорить, ну и радиослушателей наших, которые терпеливо выслушали всю передачу. Я надеюсь, что был понятен и не безинтересен.
И это была передача «Медицинский городок». До скорого.
Всего хорошего.